Мы читаем книгу Трудебера Сулама, 46-я страница, статья «Тело и душа». Можно задать вопросы в течение урока на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Тело и душа. Прежде чем приступить к разъяснению этой величественной темы, важно подчеркнуть, что несмотря на то, что кажется, будто невозможно объяснить это человеческому разуму, если не пользоваться теми абстрактными философскими понятиями, которые обычно приняты в такого рода пояснениях, Каббала, отторгая занимающегося от абстрактной философии и всего, что с ней связано, и склоняет его к чистой науке, обладающей точностью в соответствии с простым осознанием практических действий. Если далее будут упоминаться философские понятия, то лишь для того, чтобы показать разницу между тем, куда может подняться человеческий разум, и постижение каббалиста, имеющего практическую основу. Для разъяснения истинного смысла понятий «тело и душа» необходимо освободиться от всех используемых понятий, укоренившихся в массах и взятых в основном из абстрактных теорий, так как смысл каббалы далек от них в своей цели.
Это понятно, да? Простое предисловие, он хочет выяснить, что такое тело и душа. Есть большая путаница в человечестве, есть душа или нет души. Тело мы видим, что есть. И что с этим совсем происходит? Душа находится в теле, выходит из тела, входит в тело, когда? Да, когда нет? И здесь очень много путаницы, и вообще люди не понимают этого. Невозможно это почувствовать, эту душу. Что это такое вообще? Она находится в животных, в деревьях, в камнях, да или нет, и вообще, где эти души, они где-то там, может быть, порхают, входят в человека, выходят из него, никто ничего не знает, и здесь огромная путаница во всем этом. Бесконечные истории, каждый представляет себе все, что угодно, и он хочет навести здесь какой-то порядок. Что называется телом, и что называется духовным, скажем так, душой. Пожалуйста.
Три методики в понятии тела и души. И вот мы нашли, что из того, что рассеяно по миру в понятиях тела и души, есть три методики, которые распределяются следующим образом. Первая – система веры. Система веры, что нет ничего, кроме души или духа. И по их мнению, есть отдельные духовные объекты, которые отделены друг от друга по свойствам, и они называются души людей, и у них есть реальность, существующая сама по себе, до того, как она приходит и облачается в тело человека. И потом тоже, когда тело умирает, смерть не имеет места здесь, поскольку духовное – это простой объект. И понятие смерти, по их мнению, не больше, чем отделение элементов, из которых состоит объект. И это может быть относительно материального тела, которое состоит из отдельных элементов, и смерть вновь разделяет их. Тогда как духовная душа, которая представляет собой простой объект без всякой множественности, не может произойти в ней разделение чего-то, которое отменило бы ее строение. Поэтому душа вечно существует в мире. И тело, согласно их пониманию, это как некое облачение на этот духовный объект. И духовная душа облачается в него и обнаруживает все свои силы с его помощью. Это добрые свойства и разные понятия. Также она дает жизнь и движение телу, и охраняет его от любого вреда, таким образом, что тело само по себе, в нем нет ни жизни, ни движения, и вообще ничего, а только мертвая материя, как мы видим его после отделения от него души в момент смерти. И все признаки жизни, которые мы видим в теле человека, все это проявление сил души и все.
Это понятно, да? Есть разные проверки, анализы, сколько весит живое тело, сколько весит мертвое тело. Вы знаете, там они взвешивают, видят, что несколько грамм не достает у мертвого тела, очевидно, душа улетела куда-то. Это понятно, да? Или непонятно? Что, Ниф? Нет, а об этом подходе. Что непонятно? Есть мясо, плоть, и есть какой-то дух, который вселяется в эту плоть, оживляет ее, и когда оставляет его, то плоть умирает и распадается на элементы, с животного уровня остается растительным, становится растительным и неживым, поскольку духовная часть его ушла из него. Так думают люди. Итак, есть состояние, когда духовная эта часть, которая называется душой, которая относится к этому телу и находится вне тела, либо облачается в тело и находится внутри тела. Когда она находится внутри тела, дает телу также и оживляющую силу, силу жизни. Это понятно? Ну? Ты не согласен с этим?
Нет, это кажется, часть, когда уходит этот дух, то силы жизни уходит, тело умирает, это реальная научная вещь.
Да, конечно же.
То, что оно там витает в воздухе, это уже философия.
Что значит уходит? Что называется уходит?
Что значит уходит? То есть секунду назад тело было живым, сейчас оно умерло. Видимо, что-то там...
Что-то оставило тело?
Я не знаю, что оно оставило, но что-то прекратилось там.
Нет, это очень важно.
Не, ну то, что ушло там, я не знаю.
То, что было живое, сейчас мертвое, есть разница в функционировании тела, да, но это не вследствие того, что что-то оставило тело. Ну еще. Что оставило его? Ничего не оставило, я не знаю. Так говорят. Есть такой подход. Есть три теории, и одна теория утверждает...
Это не теория, это весь мир это говорит. Мы очень маленькая горстка, которая говорим что-то по-другому. Весь мир так говорит.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну и что?
Ну ты как, кто ж тут прав?
И эти не правы, и те не правы. Я прав. Я тебя не понимаю. Если 7 миллиардов тебе скажут что-то, то ты что, сразу так? Сразу же поддашься? Ну как это возможно?
Факт, это вся наша работа, это все наше распространение, 99% верит в это, они не верят ни во что другое.
Нет, подожди, у тебя есть еще две теории.
Действительно, весь мир говорит тебе, что есть что-то, что отрывается, и уходит душа, и она поднимается наверх в рай.
Да, да.
И весь мир так говорит.
Ну и что?
Ну, так это наша война здесь в этом. Это наша война.
Я не хочу вообще воевать не с этим. Если бы я говорил с человеком, который в этом понимает, исследует, у него есть приборы, у него есть факты, я могу показать ему на том же уровне, на котором он уверен, я могу доказать ему, что это неправильно, потому что нет у судьи большего, чем видит его глаза, и можем доказать, то это нечто иное. Но если у меня нет, с чем подойти к нему, потому что у него вот есть вот такой вот маленький разум, и нет у него инструментов, чтобы исследовать эти явления. А просто так он говорит из своего ощущения, то нет места где мы могли бы проверить, кто прав, а кто нет. Поэтому я не подхожу к нему с этим. Если я подхожу к нему с этим, и подхожу к нему, я должен подходить к нему совершенно с другой стороны, ко всему миру. Да.
Обратите внимание, миллионы лет, тысячи лет учат народ этому, ничему другому. Райт, шмай. Это факт уже то, что говорят на улице.
Бали Сулам говорит тебе, что есть всего три теории в человечестве, в понятиях тела и душа, и дает тебе эту теорию как самую распространенную, верно? Ты, наконец-то, в чем-то соглашаешься с Бали Суламом.
Замечательно. То есть, это значит, что то, что кто это сделал, кто на самом деле нам все это вставил в голову, это каббалисты как раз.
Конечно, это исходит от Творца. Конечно, он путает всех первой теории и второй и третьей. Разумеется. Но это уже другой вопрос. Почему нам нужна такая подготовка, такая путаница, как подготовка, чтобы понять его? И это совершенно другой вопрос. Это уже между нами, между каббалистами, да, вопрос такой. Но обращаться к народу вот так вот фронтально, говорить, что это неправильно, что все это выдумки, нет. Но теория, да, очень распространенная, верно. Давайте посмотрим вторую теорию.
Два, теория дуализма.
Прежде всего нужно понять, что эта теория, как и остальные теории, она ошибочна. Это полная ложь.
Теория дуализма. Это теория верящих в двойственность. По их мнению, тело — это совершенное создание, которое существует, живет и питается, и охраняет свое существование во всем, что необходимо, и нисколько не нуждается в помощи какой бы то ни было духовной сущности. Однако это тело совершенно не считается сутью человека. Основу сути человека представляет разумная душа, которая является духовной сущностью, как и по мнению последователей первой теории. Различие этих двух теорий заключается лишь в понятии тела. После бурного развития в мире науки о теле и науки о душе обнаружили, что высшее управление заложило в механизм самого тела все жизненные потребности, и поэтому, по их мнению, ничего не осталось для деятельности души внутри тела, кроме навыков и хороших свойств в их духовных видах. Таким образом, они верят в двойственность, то есть в обе теории одновременно. Но говорят, что душа является первопричиной тела, то есть что тело является порождением и продолжением души.
То есть есть два объекта, есть тело и душа, но не то, как в первой теории, что душа облачается в тело, и тогда тело живет. И тогда есть у него какая-то роль, он функционирует. Душа более независимая, чем тело. Тело тоже самостоятельное, может быть, даже без души. То есть есть в нем достаточно, то, что мы видим, то, что он говорит, что на протяжении нашего обучения, что такое тело, мы видим, что у тела есть достаточно сил, это замкнутая система, которая имеет внутри все. Мы можем взять живой организм или части тела, и когда мы подключим это к какой-то аппаратуре, скажем, сердце, печень, почки, неважно, даже на ногу ты можешь, ногу, отделенную от тела, ввести в такое состояние, когда она будет функционировать согласно там каким-то импульсом. То есть в теле есть... Тело — это система самостоятельная. Кроме того, душа. Почему еще душа должна быть? Ну, все-таки человек там... Он имеет какие-то ощущения. Тот мир, этот мир. Ну, так думают, так полагают. Поэтому я могу пойти к любому врачу и с помощью него заботиться о своем теле. И не важно мне, какой это врач, это не относится к моей религии, верованию. Главное, чтобы был хороший врач, как ветеринар. одно и то же, потому что я отношусь к своему телу как к машине. Главное, чтобы это был специалист хороший. Прежде не было такого. Прежде чем подошли ко второй теории, ходили только к разным религиозным деятелям. Они лечили, потому что думали, что душа и тело связаны неразрывно таким образом, что нужно излечивать душу, а тело уже будет в порядке. И тогда человеку давали там всякие истязания, там как будто бы этим излечивали его, вводили его в разные посты, не из-за того, чтобы оздоровить тело, а для того, чтобы возбудить его душу, чтобы она была более такая здоровая, и тело будет, естественно, здоровее. И это зависело от количества страданий, которые дадут телу. Это было в древние времена. Потом мы подошли к такому состоянию, когда есть ветеринар, он заботится о нашем теле, есть кто-то, что заботится о душе. Да. Только вкратце и конкретно.
Это объясняет и слышится, как будто душа — это не что-то искусственное, что-то, что можно почувствовать, ощутить.
Я не знаю, сейчас не будем вдаваться в это. Давайте третью теорию.
Теория отрицания. Теория отрицающих духовную реальность, признающих только материальность. Последователи этой теории совершенно отрицают наличие какой-то абстрактной духовной сущности в строении тела человека. И бесспорно этому доказательство, что и разум человека является ничем иным, как созданием, как плодом тела. Они представляют тело подобием исправной электрической машины с проводами, протянувшимися от тела к мозгу, и они приводятся в действие путем контакта организма с внешними раздражителями и направляют свои ощущения, боль или наслаждение в мозг. И мозг дает указание органу, что делать. Все управляется посредством этих проводов и жил, присоединенных к этому, так что они отдаляют орган от источника боли и приближают его к источнику наслаждения. Таким образом, в человеке происходит получение выводов во всех жизненных ситуациях. А наше ощущение разума и логики внутри нашего мозга — это только снимок с того, что происходит внутри организма, материальным образом. И преимущество человека по сравнению с любым представителем животного мира состоит в том, что мозг его развит в такой мере, что все происходящее в организме отражается в его мозгу как снимок, ощущаемый человеком как разум и логика. Так что весь разум и его выводы — это не что иное, как плод происходящего с организмом. И среди последователей второй теории...
Это понятно, да? Что непонятно? Пойди к врачу и спроси. Вон тебе есть врач. Вот там еще один. У нас есть несколько врачей. Спроси, что происходит. Тело — это тело. Ты идешь к врачу, верно? Что он проверяет? Там твою химию, нервную систему, делает рентгены. Согласно этому определяет, что в системе работает, что нет, что нарушено. Там, как есть, допустим, какая-то емкость с электролитами, да? И электричество. Вот и все.
Есть душа.
Какая душа?
Психолог в человеке.
Но это нервы. Тебе дадут лекарства, и ты успокоишься, выпил рюмку водки, стало легче. Вот и вся твоя душа.
Депрессия, допустим, не связана с душой?
Депрессия, но тебе мешает что-то. Это нарушение в электрических токах. Каждый прибор может испортиться. А потом, говорят, еще есть наследственность. То же самое и у животных. Нет у тебя болезней, которых не было бы у животных. Мы то же самое. Ой, тебе нечего сказать. Ты не можешь доказать, что есть что-то в теле, которое исходит какого-то там духа такого. Вдруг входит так, ух! Что, когда? Когда он выходит из своей матери, рождается? А если кесарево сечение, или вообще он там в инкубаторе доходит? Я не понимаю, откуда ты берешь эти вещи? Мы материалисты, мы верим только в то, что видим. А вера и наука у нас одно и то же. Я никогда не видел души. Что такое душа? Это фу, что это такое? Это я не понимаю. Да.
Человек чувствует.
Что он чувствует? Ты чувствуешь то, что есть у тебя в кармане.
Что у меня в кармане? Что я не чувствую, у меня нет есть отношения, то, что называется между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми.
Это ты называешь душой?
Это не, может, не душа, но это отношение.
Ну и собака моя тоже любит меня.
Какое-то имеет отношение, а что такое ощущение?
Почему это относится к душе? Ощущение — это внутреннее какое-то впечатление, воодушевление внутреннее. Так я впечатляюсь, чувствую, потому что я живой. И животных есть то же самое. И растения чувствуют.
Откуда это исходит? Если нет души, как вы говорите,
то исходит из страданий и наслаждений. Есть страдание и наслаждение. Как это? Что это значит, откуда это исходит? Наслаждение и страдание на уровне неживом. Или хочет удерживать себя в своем строении, а наслаждение в том, что он именно находится в этом. Иди, попробуй. Сломай или разбей какой-то металл, ты должен его нагревать, или ты должен приложить огромную силу, чтобы разрушить систему, потому что он желает удерживать свою структуру так же, как и ты. Только у него это на уровне неживой, а у тебя это на уровне животном. И ты ощущаешь наслаждение того, что ты наполняешься чем-то. Это желание удерживать себя и удерживать наслаждение от всего. Это называется душа? Это духовное? Это есть у всех? Ну, ты можешь назвать это душой, если тебе это хочется? Но это как раз-таки телесное. А потом, когда тело умирает, то умирает. Становится из животного мертвым. И желание его исчезает. Куда это желание исчезает? Что оно? Улетает в воздух? Чисто материалистически. Просто, исходя из того, что мы говорим, нету среди больше, чем видит его глаза. Нет никакой души, нет ничего. Есть простая машина, о которой мы заботимся. И, слава Богу, ты видишь, мы продвигаемся в медицине. И так далее. Нет здесь чего-то. Но он говорит, вдобавок есть что еще? Да.
Есть последователи, среди последователей второй теории, те, кто согласен с данной теорией, но они добавляют к этому вечную духовную сущность, которая называется душой, облачающейся внутрь механизма тела. И эта душа является сутью человека, а механизм тела лишь ее оболочкой. Итак, в общем виде я описал то, что представлено гуманитарной наукой как понятие тела и душа до сегодняшнего времени.
Вот и все. Это, в общем-то, то, что есть. Ты не можешь придумать что-то новое. Ты всегда будешь подпадать под эти три теории. Ну, давай, короче... Конкретно, Морис.
Раф, у меня тут такая возникла мысль, я хочу, чтобы вы меня исправили.
Но только быстрее.
Быстро. Мы мысли приводятся в действие с помощью души, то есть нашего желания.
Я этого не знаю. Я не знаю. Я смотрю так же, как и он сейчас смотрит на мир. Мысли приводятся в действие душой, Творцом, высшей силой, там, какими-то духами. Я сейчас как исследователь, ученый. Нет ничего, поэтому не давай сейчас свою кабалу.
Я как ученый, согласно трем этим теориям.
Да.
Духовная сущность, которая входит, это то, что не связано с материальным
я
телом?
Я не знаю, не хочу слышать слово «духовное». Я это не проверил, не исследовал, не увидел, и нигде это не проявляется.
Это из статьи, первая теория.
Есть такие, у которых есть воображение, иллюзия, что есть что-то такое духовное. Они верят, называются религиозными. Мы делим весь мир на две части. Материалисты, которые говорят только о материи, и люди, которые верят. Если ты их спросишь, одного типа. буквально. Возьми их, начни их спрашивать, увидишь, насколько они запутаны. Почему? Потому что они не видят эти вещи. А каждый представляет себе что-то свое. Ему сказали, там когда-то в детстве что-то, и он с этим живет. Я не говорю только о евреях, я говорю обо всех. Неважно, какая религия. Есть 3800 разновидностей религий в мире. И ты думаешь, это верное число? В 1000 раз больше есть. У каждого свое. Потому что никто ничего не знает. Поэтому, либо ты живешь с какой-то верой, а той части внутри тебя, которая относится к духовному, ты можешь называть это душа, дух, неважно что. Либо ты живешь по правилу, что нет у судьи большего, чем видит его глаза. Есть мясо и кости, вот и все. А что полагает Каббала? Не то, что эти правы или те правы. У Каббалы есть свое мнение, но то, что есть тело и душа, и то, что они каким-то образом связаны вместе, а потом разделяются, это абсолютная ложь. Представь себе, что это так. Ой-ой-ой. Ну, хорошо, посмотрим дальше. Мы будем продолжать все ваши... премудрости тут не помогут.
Тело и душа, как научные понятия, в соответствии с наукой Каббала.
О,
да. Сейчас выясним сказанное согласно нашей святой Торе, как объясняют нам это мудрецы. Я уже написал в нескольких статьях, что нет ни одного слова у мудрецов, и даже в науке, пророческой науке Каббала, которая не основывалась бы на практическом постижении.
Ты понимаешь, это теоретически, то, что ты из-под волос достаешь.
Потому что факт, что человек по своей природе подвержен сомнениям, и любое заключение, которое человеческий разум определяет как определенное, через некоторое время подвергается сомнению. И поэтому умножается сила теоретизирования, и находится новое заключение, которое снова считается точным. Если человек действительно обладает абстрактным мышлением, он ходит по этому кругу всю свою жизнь. И очевидность вчерашнего становится сомнениями сегодня, а сегодняшняя очевидность превратится в сомнение завтра. Так что в рамках абсолютной очевидности невозможно прийти к умозаключению больше, чем на один день.
Понятно. То есть и с помощью материализма мы никогда не можем ничего определить наверняка, потому что то, что ты проверяешь сегодня, как говорится, нет судьи большего, чем то, что видит его глаза. Завтра твои глаза увидят что-то другое. И факт, мы видим, что на протяжении последних сотен лет мы видим, насколько каждый раз мы путаемся и переходим от одного вывода к другому. Врачи когда-то писали, что не может быть, что транспорта будет автомобиль, потому что человек, который едет, поедет с большей скоростью, чем 10 км в час, он просто получит какой-то удар, там, инсульт. Ты видишь, сколько изменений есть в разных законах. В Конституции Америки записаны еще разные такие законы, что нельзя со слоном гулять в Центральном парке. Человечество живет таким образом. И не следует смеяться над этим. Это лишь указывает на то, насколько мы изменяемся. И это хорошо. То есть мы изменяемся и, значит, растем. Но даже если ты решишь сегодня, что бы ты ни решал относительно Творца, о душе, о человеке, о теле, это никогда не будет абсолютным. Подожди до завтра, отдохни, и увидишь, что все проходит. Дальше.
Открытое и скрытое. Наука сегодняшнего дня, развившись, уже пришла к пониманию этого в истинной форме, и принято решение, что нет в действительности абсолютно очевидного. Однако мудрецы поняли и пришли к осознанию этого за несколько тысячелетий до них. В соответствии с этим, в отношении веры, они дали указания и запретили нам не только заниматься теоретическими изысканиями, но и пользоваться теоретическими выводами, подобными этим, даже при переговорах. Мудрецы разделили нам науку на две части — открытую и скрытую. Открытая часть включает все, что мы понимаем при простом осознании. Изучение строится на практической основе без всякого теоретизирования, как сказано мудрецами, у судьи нет больше того, что видит его глаза. А скрытая часть включает все те знания, которые были услышаны от верных людей, или то, что осознано и постигнуто в общем нами самими. Но невозможно нам приблизиться к ней в мере достаточной для критики с позиции здравого смысла, как простого осознания. Это то, что называется скрытым, что советует нам принять как простую веру. И запретили нам во всем, что касается религии, строгим запретом даже смотреть на то, что может побудить к их исследованию. Однако эти названия, открытое, скрытое, не являются постоянными, указывающими на определенные виды знаний, как считают люди. Они указывают лишь на осознание человека. То есть те знания, которые он уже успел раскрыть и узнать из реальной практики, человек называет открытым. А все знания, которые еще не достигли такой степени познания, называются у него скрытым. Таким образом, никогда ни в одном поколении не было человека, у которого не было бы этих двух частей. И открытую часть ему разрешено изучать и исследовать, потому что у него есть для этого реальная основа. А в скрытой от него части запрещена даже попытка исследования, потому что у него нет там никакой реальной основы.
Понятно. Нет у судьи большего, чем видит его глаза, того, чего ты достигаешь сегодня здравым рассудком, с четкими доказательствами. На это ты можешь опереться, на этом ты можешь основываться. И то, что доказательства с помощью современной науки, они тоже начинаются такими не очень жесткими вдруг. Эйнштейн со своей теорией, так что же такое расстояние, скорость, все эти вещи начинают меняться, колебаться, появляются разные матрицы. Короче говоря, все становится таким относительным. Но, тем не менее, нам не на что больше опереться, кроме как на то, что есть в наших руках, и кроме этого ни на что. Это понятно, да? Все остальное, один думает так, другой думает эдак, и поэтому это не называется очевидным. И ты можешь жить с этим, если ты хочешь, но построить на этом что-то реальное, что-то основательное, и поэтому вся наша техника, вся наша жизнь строится на фактах научных, а все остальное человек берет для себя, пожалуйста, если ты хочешь, делай твое, делай там с этим все, что хочешь, где-то там в своем углу, если ты не касаешься других, если ты касаешься других, мешаешь им, то есть что здесь четкие законы, которые мы должны соблюдать. Это понятно, да? Да. Только быстрее.
Мы обычно говорим, что человек включает в себя неживое растительное животное говорящее. С того, что мы состоим из неживого растительного животного говорящего, можем ли мы исследовать, например, уровень животного, животных? Мы можем ли мы сказать, что можем почувствовать то, что чувствует животное?
Я не знаю, что мы можем. Мы исследуем, насколько мы исследуем. И выводим законы в этом. Тут есть правила. Если я вижу какое-то явление, я проверяю его, исследую, анализирую, я публикую это, все видят, проверяют, говорят, что результат повторяется, говорят, молодец, сейчас это становится законом.
Но если мы говорим о...
Я не знаю, ты говоришь о чувстве. Исследовать, да. Проверять, да. Мы находимся на животном уровне.
Да, я пытаюсь говорить с точки зрения того, что мы сейчас говорим, то, что говорит Бара Сулам.
Что?
Что нам нельзя исследовать то, что скрыто от нас. То есть, если что-то вне меня, просто не могу исследовать это.
Я не знаю, что находится вне тебя. Я не люблю этих философий. Я говорю, человек этого мира, как мы относимся к жизни? Что вы здесь вносите, снаружи или внутри меня?
Я пытаюсь понять подход. То есть, понять его подход.
Подход материалистически простой.
Вот именно. Я пытаюсь понять материалистический подход. Может ли он сказать, что, допустим, исследование животного, да? У меня нет, на самом деле, способа измерить, если у него ощущение самого себя.
Я не знаю, если мы исследуем и придем к тому, что это так, то это так, и же не раскроем это, нет. В наших инструментах, в наших ощущениях.
Показано, так об этом я и спрашиваю. Все должны быть наши инструменты для этого.
Ну и что, наши всегда кили? Мы говорим о человеке.
Вот это я не понимаю.
Вы какие-то ограниченные, я не хочу говорить в таком стиле. Сейчас мы говорим очень просто, материалистический подход. Здесь сначала проверь, как относится к жизни. Я не хочу, я просто так сейчас вдаваться в философии. Поговори с любым ученым, он тебе объяснит.
Он пишет по поводу скрытого, что случают все эти знания, которые мы слышали от верных людей, или которые есть у нас собственное сознание и понимание этого. Невозможно приблизиться к этому в достаточной мере для... критики здорового разума, это называется скрытое, что нельзя нам принимать это в виде простой веры. Что значит, что скрыто от человека, что есть такой совет?
Вторая часть, это понятно, материалистическая, потому что здесь спрашивали именно об этой части. Скрытая часть – это нечто иное. Это то, что мне говорят, послушайте. Скрытая часть – то, что скрыто от меня, я хочу раскрыть ее. Раскрыть ее, а нет, это не просто так скрыто. То есть и в том, что я иду раскрывать это, я начинаю верить людям, которые говорят мне, как ее раскрывать, потому что они уже раскрыли. Поэтому я следую за ними, как за учителем, который раскрывает мне, как и в нашей жизни, раскрывает мне путь в жизни. Я иду в первый, второй, третий класс и так далее. И учитель обучает меня, как ощущать жизнь, как понимать жизнь. Он формирует меня изнутри, как бы лепит меня. То же самое, если я прихожу к каббалисту, который говорит мне так, есть скрытая часть, ты этого не чувствуешь, я помогу тебе выстроить, сформировать ощущения, килим, чтобы с помощью них исследовать мир, так же, как ты исследуешь явную, открытую часть, в которой у тебя есть 5 органов чувств от рождения. Для скрытой части тебе не хватает 5 органов чувств от рождения. Я помогу тебе советами, только советами, как развить эти 5 органов чувств. Откуда я знаю? Я тоже научился этому от своего учителя и обрел эти чувства, и поэтому я могу научить тебя. Если ты ему веришь, готов следовать за ним, прежде всего с закрытыми глазами, понятно, что ты ничего здесь не видишь, ты должен поверить ему на 100% и пойти за ним и сделать все, что он тебе говорит, и тогда у тебя есть шанс, если ты будешь делать точно. Что он говорит, а не там запутаешься посередине, не захочешь и не поверишь, или в чем-то будешь непоследователен, то тогда ты можешь преуспеть так же, как и он. Это называется, что ты получаешь учителя для скрытой части. Это похоже на то, что мы делаем в нашей жизни. Я ничего не знаю. Прихожу к учителю музыки, я только слышу. Ну, там хотя бы я слышу. И он обучает меня разным вещам, о которых я не думал, что это относится к музыке. Ну, хорошо. Вы сейчас начнете разные глупости, так мне кажется. Ну ладно, сегодня мы не успеем закончить это. Ну хорошо, давай, Акока.
По поводу скрытой части. Если это скрытая часть, я прихожу к учителю. Как я знаю, что взять учителя?
Ты не знаешь, он учит тебя всему. Но учитель, он в том учитель, что скрытая часть, то, что скрыто от природы, он помогает тебе раскрыть. Не то, что он оставляет тебя в скрытии, и ты лишь только веришь, что в то, что он рассказывает тебе, что где-то есть там какие-то вещи, которые существуют, неизвестно где, ты веришь ему в его эти рассказы. Он не рассказывает тебе рассказы. Дело не в рассказе, а важны те килим, которые ты получаешь от него, чтобы сделать скрытое явным. Это называется учителем.
Что это те килим, которые я получаю от него?
Я не знаю. Сейчас мы не говорим об этом. Я говорю только об этой точке. Да.
Чтобы сравнить три теории, которые мы сейчас учили. Ведь они тоже пришли из желания достичь. Что другого в нашем?
Там не было постижения.
Не, они пришли к пониманию. Из постижения был какой-то путь.
Какое понимание? Я не понял. Там исследовали мир в трех этих теориях, в своих пяти органах чувств. И то, что неизвестно, этому давали разные описания и не исследовали это, не описывали.
В каком месте мы идем дальше?
В том, что из скрытой части переходит в раскрытую. Вот и все. В этом вся разница. Всего мира, все религиозные, все светские, кто есть, все 7 миллиардов, они не обращают скрытое в раскрытое. И могут быть мировые ученые, могут быть тупицы, могут быть верующими неизвестно во что. Это у них их скрытое занятие. У нас мы относимся к телу, мы относимся ко всему миру и к скрытой части, как к чему-то единому. Я не говорю, что мы материалисты, мы не материалисты. Наш подход к этой жизни, да, кажется материалистичным, но это не так. Мы должны еще обсудить это. Скрытая часть, мы собираемся раскрыть ее, и скрытая и раскрытая часть, они соединятся вместе в одном желании, и нет материи, нет ничего, кроме желания, и нет души, и нет тела, только желание, и только.
В этом уникальность желания?
Да. У тебя нет ничего? Нет. Ни живого, растительного, животного, говорящего уровня. Нет ничего, что тебе кажется. Нет ничего, кроме желания. И внутри желания ты видишь мир. Как бы мир. Потому что нет мира. Насколько ты больше, дальше продвигаешься, ты раскрываешь скрытую часть, все это принимает единую форму. Это только желание. У тебя есть оживляющая сила пока что, которая называется киста дехаюта, то есть маленькая искорка жизни, это свет, который облачается в килим. Сверх того, если ты желаешь раскрыть что-то, что-то почувствовать, ты должен находиться уже в отдаче, в силе отдачи вместо силы получения. Сила отдачи, которую ты обретаешь, она и называется душой. И в ней ты раскрываешь скрытую часть, которая приходит к раскрытию. Я просто немножко забежал вперед, хочу добавить, потому что мы не успеем. В итоге мы совершенно не приемлем ничего из трех этих теорий. Еще есть тысячи разных теорий, неважно сколько. Ничего. И уникальность в том, что мы раскрываем все скрытое и делаем его раскрытым. Я не знаю, что делать. Вы уже спрашивали. Да, Леор?
Через несколько дней, в начале следующего месяца, у нас будут вводные лекции по всему Израилю в рамках открытия нового цикла в нашем колледже.
Это связано?
Да, будет связано в итоге. Почти все люди...
Ну, скажи еще раз, какие лекции?
Вводные лекции по науке Каббала.
Бесплатно?
Бесплатно, конечно. Во всех наших филиалах по всему Израилю. Колледж в Израиле.
Итак, мы приглашаем всех сейчас телезрителей, всех их родственников, пусть они расскажут всем, кто хочет, пусть приходят в наши центры. Откуда я узнаю, где центр? Я живу рядом с рынком Кармель. Или рынок Махана Иуда.
Капсиваэл, там написано, где все наши филиалы, и по телефону нашему можно 1700-509-209. Вот и объявление. Тут тоже можно видеть подробности. У меня есть вопрос по этому поводу.
Да.
Большая часть людей, которые придут на эти лекции, можно сказать, практически все, у них действительно есть какое-то ощущение, что есть что-то скрытое, они хотят раскрыть что-то скрытое, что есть что-то более высокое.
Это очень хорошо.
Замечательно. Они с этим приходят. Вопрос, насколько важно, потому чтобы раскрыть это скрытое, насколько важно, чтобы была какая-то методика обучения, такая организованная, учиться организованным образом. Потому что человек...
Прежде всего, я не думаю, что мы начинаем изучение науки Каббала правильным образом. У меня есть критика этого. Я думаю, что курс нужно начинать. Может быть, вы это делаете, но не с введения в науку Каббала. Вы же не начинаете с втихи. Так вы начинаете, понимаете. Нужно начинать, исходя из того желания, с которым человек приходит. Он хочет знать о душе, о разных таких вещах, пиканты. Соответственно, этому нужно давать ему объяснение, что такое душа, как обретают это, как раскрывают душу, как развивают кли души и так далее, и так далее. Прежде говорить об этом. И затем, для того, чтобы постичь, допустим, мы поняли, что нет у нас души, мы должны ее достичь. Это наша цель в жизни, достичь. Постичь, я говорю, так вот. Ну, обрести, мы говорим эгоистически. И чтобы обрести, я должен познать систему, немножко этого, немножко этого. И начинаем мы входить в саму эту методику. Но, разумеется, вся система, вся методика Каббалы, она для того, чтобы постичь душу. Творец, это и есть наша душа. Да.
Вопрос касается об этом. Насколько важно учиться организованным образом? У человека есть желание раскрыть душу, раскрыть скрытое, но не все интересуют это скрытое необходимостью сидеть и учиться.
Нет. Это необходимо, иначе он не поймет, иначе он будет снова запутан, снова запутан во всех этих теориях. Он должен очиститься от всех этих теорий. Это очень непросто. Иногда у человека это берет многие годы и должен различить, увидеть истину. Это очень тонкая линия. И он все время остерегается, чтобы не запутаться. Тело, душа, смерть, тело. Он все время должен возвращать себя к правильной точке зрения, чтобы это являлось его основой. Это непросто. Исходя из того, что есть только желание, и желание мы исправляем, и то, что наполняет желание, это называется душой. Или нешама, или наранхай. Кроме этого нет ничего. Это что мы видим лишь нашими глазами, просто мы видим разные проявления желания на самом низком уровне. Ну, и на этом мы закончим.
Объявление. Приключение под названием Каббала в Хайфе в следующий вторник, 28 августа, в 7 часов вечера, состоится еженедельная встреча с Равом Лайтманом, с хайфской группой. Будет передаваться в прямом эфире по 66-му каналу. Мы всех приглашаем, все, вход свободный. Истина, вам стоит раскрыть открытый день колледжа Каббала Лям. Перед открытием учебного года мы приглашаем вас на открытый день ознакомления с нашим нашим колледжем 3 сентября, понедельник, по всем филиалам Кабалалям. Подробности по телефону 1700-509-209 и на сайте Кабалалям. На этом мы заканчиваем. Спасибо. Сегодня в 4 часа дня будет семинар. Мы приглашаем всех. Сегодня в 4 часа дня состоится семинар. На сайте Свиватова будет трансляция. Переходим к песне.
לקראת הטוב, הרמוניה, גלים מתמזגים על קו החוף. הרמוניה, אנחנו כמו קליפים על הפסנתר, שחורים.